И вдруг, когда уж он вышел на свой огород, когда уж избиной свет заиграл в его оживших глазах, в памяти всплыли предсмертные слова отца, которые передала ему соседка-старуха. «Скажи Никифору, что у отца нету зла на него. Не он виноват, дядья его таким сделали». Микша схватился за сердце и вот так и качнуло в сторону, а потом под руки попалась обледенелая изгородь, и он всей грудью навалился на нее. Отдышавшись, он с тоской посмотрел на освещенные окна своего дома. Близко, близко тепло, близко Окси, но эх! Всю жизнь он презирал и стыдился своего отца. Презирал за мягкость, за тихость, даже за внешний вид презирал. Бороденка, как у старика, на расчес, поясок шерстяной домотканый. Да разве сравнишь его с дядьями? Те, куда ступит, там и праздник, красные знамена, песни революционные, речи, от которых дух захватывает. В 37-м году отца у Микши посадили. Посадили как пособника международной буржуазии. И, надо правду говорить, он не очень сокрушался. А когда дядя Мефодий заговорил с ним, нужно показать революционный пример, отречься от отца, он отрекся. И не просто отрекся, а с объявлением в областной газете с отказом от отцовской фамилии. Поздновато. Поздновато спохватился. Ничего не расскажет теперь соседка. Второй год на кладбище лежит. Он сам отволок ее туда. А сколько лет жили окошко в окошко, сколько раз можно было расспросить старуху про отца? Микша пошагал в верхний конец деревни к бабке Матрёне. Бабка Матрёна хоть и давно из ума выжила, а любила вспоминать старое, а если ей еще поднесешь рюмашку, наплетет с три короба. Зина Тунеядка, бабкина квартирантка, опять гуляла, свет на всю улицу. И с кем гуляла? С Власиком. «А, Никифор Иванович, давай, давай к нашему шалашу, а мы вот с Зиночкой, ха-ха, бюджет государственный укрепляем». И Власик, посмеиваясь, похихикивая, рад, что застали в компании с такой молодой и крашеной стервой, начал выливать в стакан остатки из бутылки для него. Микша вспомнил вдруг про бумажку, которую сунул ему Кудасов, нащупал ее в кармане дождевика, бросил на стол. «Берите, да чешите куда-нибудь живо». «Да ты что, Никифор Иванович», — опешил Власик. «Не имеешь права», — взвизгнула распьянющая Зина, но бумажку сцапала моментально. Микша не стал много разговаривать, не та публика, чтоб прения открывать. Двери настежь, ворота настежь. Вон, пока деньги не забрал обратно. Бабка проснулась от холода. Никакой шум, никакой крик не могли вывести ее из дремучего сна, а вот опахнула холодным воздухом и ожила. Голову, стриженную с подушки, приподняла, очумелым взглядом вонзилась в него. «Матрена, знаешь, нет, я кто?» — прокричал Микша. «Быват, какой служишь, шой?» «Нет, здешний, из Сосина». Микша взял со стола стакан с водкой, которую налил ему Власик. «Ну-ка, выпей немножко, прочисти мозги». Бабка отпила глотков 5 и мало-помалу начала соображать. «Ивана Варзумова помнишь с нижнего конца?»
«Помню».
«Хороший был человек?»
«Хороший. Как нехороший? Все бумаги людям писал».
«И тебе писал?»
«Писал. У нас лошадь белая забрали. Парень Петрух как красным ушел. Хороший был Корько. Заплатили деньгами».
«Кто заплатил?»
«Власти. Иван Никифорович бумагу написал?»
«По егонной бумаге заплатили».
«Да, это так. Так, — подумал Микша. — Правильно говорит бабка. Ходили к отцу люди насчет всяких бумажных дел. Он и сам теперь припоминает. И помнится, дядья крепко выдавали отцу за это. Дескать, в подрыв советской власти действуешь». Да и мать не очень одобряла отца.
«Матрена, а матерь мою помнишь? Жену Ивана Никифоровича».
«О, ты вот про кого? Про Анюшку Кобылинскую. Дурна баба. Кровь-то у ей, сам знаешь, кобылинская. У трезвой, бывало, Иван Никифорович слова не добьется. Все не так, все не эдак.